есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем потому, что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья – что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели! Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Сегодня мы хотели бы поговорить про курсы подготовки к родам. Вроде бы такая не очень популярная тема, с одной стороны. Кто-то считает это крайне важным и полезным, но кто-то считает, что это бесполезная вообще трата времени и денег, если это курсы за деньги. Частенько будущие мамы, которые хотели бы посещать родительскую школу, в итоге так до нее и не добираются. Причины у всех разные. Кому-то далеко ездить, кто-то допоздна работает, кого-то отговаривают родственники или знакомые. Не угадаешь, какие причины.
Так что же такое курсы для будущих мам? Сегодняшний гость нашей программы как раз и расскажет нам об этом. Шереметьева Ирина Михайловна, руководитель семейного центра «Возрождение». Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Так для чего же нужны на сегодняшний день курсы для беременных?
Ну вот смотрите, когда женщина становится беременной, ее начинает волновать очень много разных вопросов.
Это точно.
И в том числе вопрос, на который она иногда сама не может найти ответ. И тут начинают ей подсказывать с разных сторон. Родственники, это могут быть родители, это могут быть сестры, это могут быть тети, это могут быть подруги. Да? Ну, в общем, она ищет ответы в интернете, она читает какие-то книжки, смотрит разные журналы. И зачастую ей попадают совершенно противоречивые ответы на вопросы ее. И разобраться самой очень часто бывает трудно. Поэтому такие центры, в которых, их же очень много в Москве, центры, которые помогают женщинам беременным понять, что с ними происходит, найти ответы на вопросы, которые их волнуют, помочь им стать настоящей мамой, помочь им войти в это состояние. Ведь не сразу женщина, которая узнает, что она беременная, она становится по-настоящему беременной. Она не сразу готова это разделить. Очень часто бывают какие-то сложности в семье, часто бывают вопросы, связанные с принятием этого. Даже у многодетных семей, в которых уже есть дети, и, в общем, родители настроены на то, чтобы быть родителями, и они готовы принять следующего ребенка, иногда бывают ситуации, что нужна помощь. Эта помощь может быть психологическая, эта помощь может быть связана с тем, что нужно вовремя подсказать, к какому специалисту обратиться. Иногда мама приходит, будучи уже беременными третий раз, четвертый раз, попадает на эти курсы и говорят, что очень много сведений, очень много ответов они получили, таких, которых не знали, например, в первую и вторую беременность. Поэтому ответить однозначно, зачем нужны такие курсы, очень трудно, потому что каждый находит на этих курсах что-то свое. Кто-то получает просто информацию, которой ему не хватает. И иногда люди просто не готовы сами часами сидеть и как бы выбирать из книг, из интернета ответы. Кто-то приходит, чтобы поправить свое здоровье, потому что на курсах еще и занимаются какой-то физической подготовкой, гимнастики, упражнения, дыхательные упражнения. Кто-то приходит за психологической помощью, потому что мы с вами знаем, что, будучи беременными, мы очень сильно отличаемся от обычной, женщины.
Да, это точно.
Вот, женщина находится в каком-то таком необычном состоянии, она очень трепетна, она подвержена разным влияниям, извне. Часто бывает обидчива, склонна к разного рода тревогам, И, соответственно, такой женщине нужно просто специальное внимание. И хорошо, чтобы специалист, психолог, а все наши специалисты, которые в центре работают, это люди с психологическим образованием, они, конечно, найдут те слова, которые нужны данной маме. Бывает, что приходят мамы подготовленные, и не нужны им ни информация какая-то специальная, И, в общем, психологические люди бывают устойчивые, но часто приходят за общением. Потому что вокруг жизнь течет, в Москве жизнь бурлит. И вот когда идешь по улице, не часто встретишь там беременную женщину. А беременная нуждается в том, чтобы был круг общения ее, чтобы поговорить на эту тему, на тему ребенка, на тему как семьи, на тему какого-то принятия, как муж, как родители, а что дальше. И ведь помимо курсов люди еще просто нуждаются в общении. И это такой клуб получается, клуб беременных.
У меня такой вот вопрос. Вот раньше не было никаких курсов для беременных. Раньше я сейчас не буду брать, какой-то прям 5 лет, 10, 20, 30, 40, 50. А вот в принципе раньше никаких не было курсов. Все прекрасно обходились и без них. Почему вдруг вот такая вот необходимость возникла, собственно? Вот вы сейчас рассказывали нам о том, как интересно. Да, согласна, интересно, нужно, Но ведь раньше обходились без них и ничего.
Вы, Юлечка, попали, мне кажется, в самую точку. Раньше слово. Тогда нужно говорить о том, как раньше передавались знания, как раньше вообще была устроена жизнь, семьи. Ведь сейчас семья очень сильно отличается по своему укладу и построению, по тому, как мы живем, очень это отличается от того, как было раньше. Весь опыт, который был, передавался, как правило, из поколения в поколение. Мама, бабушки, тети, все женщины из семьи, все женщины всегда передавали это из уст в уста. Более того, маленькая девочка, воспитываясь в семье, всегда видела какие-то вещи, которые, может быть, даже не проговаривались, но они были уже в ней с самого рождения. Девочки, чуть-чуть подрастая, кто-то курочек пошел пасти, кто-то лялечку качает в колыбельке, кто-то маме подносит какие-то вещи, которые ей нужны. И девочка вот так вот растет в семье, а раньше были многодетные семьи, за редким исключением, соответственно, она все это видит. Это все проговаривалось на уровне жизни, на уровне быта, на уровне вот уклада. Более того, генетически тоже есть какая-то память. И мы просто не всегда можем это, скажем, воспользоваться этим. Вот когда ты в этом живешь, то это очень естественно. И то, что ты видишь, и то, как делают твои родители, твои тети, и твоя бабушка так жила. И, соответственно, ты все время в этом находишься. Когда произошло, мы все знаем, в общем, что советская власть тому помогла очень сильно, такой распад, произошел кризис, на самом деле, в семье. Вот этого уклада, который был давно, и им жили, и это было не только в семьях, скажем, там, крестьянских, но ведь и дворянские семьи, и богатые семьи тоже жили определенным укладом. Разрушилось все. И очень много лет женщины просто, в вакууме в таком находились, Теперь есть возможность по крупиночкам это собирать. И есть люди, которые собирают эту историю, собирают эту традицию. И вот, на мой взгляд, такие семейные центры, они делятся ведь не только голой информацией, а именно пытаются возродить эту вот традицию. Традицию такой хорошей, ну, родовой, как бы, да, вот семьи, в полном смысле этого слова. Чтобы то, что мы сейчас даем своим родителям, они, в свою очередь, молодым родителям, они смогут передать своим детям. И мы это видим, потому что у нас уже пошло второе поколение. У нас наши дети сейчас, дети тех, кто когда-то в свое время начали это дело, да, дело вот такой передачи информации по родам, по беременности, по тому, как мы потом детей воспитываем, как мы семью укладываем. Уже наши дети приходят в наши центры, готовятся к родам, готовятся стать сознательными родителями.
Да, это действительно очень важно. Но вот мне кажется, правильным было бы, наверное, дать оценку не то, что это советская власть разрушила, да, ну, конечно, много минусов, много было, но, знаете, мне кажется, вот по сравнению с советским периодом, ну, может, я застала как раз неплохой советский период, нынешняя ситуация вообще современная, она намного больше разрушает семью. Потому что в советском периоде, вот, например, мой папа военный, и к нам с его работы время от времени приходили, ну, старшие там его товарищи, видимо, да, и говорили: так, ну-ка мы посмотрим на вашу семью, все ли у вас хорошо. Понятно, да, это вот сейчас вызывает улыбки, но это говорит о том, что система сама по себе, она была за семью. За семью как ячейку общества, за семью крепкую для офицера, за семью, чтобы там... У них действительно были случаи, когда офицеров вызывали там на суд офицерский и говорили: что же ты там, Вася, гуляешь от жены? Ну-ка, нехорошо, перестань. Да? Для сегодняшней ситуации это кажется вообще анекдотичным. Но тогда это был важный момент. И помимо того, что это было в армии, наверняка такие же, ну, подобные ситуации были и, ну, как в других системах.
Партийной системе.
В партийной системе, да. И вообще как-то мне кажется, что все-таки понятие семьи было. Было.
Но потому что... Не детей это было, 1-2.
Это уже друг, да, а это уже влияние, это уже идеологическое влияние. И этих детей после рождения, через несколько месяцев, мама должна была отдать в ясли и выйти на работу. Да, но это мы сейчас, да, давайте разведем чуть-чуть два понятия. То есть тут не количество детей, я сейчас говорю, не про уклад многодетной семьи, а про вообще семьи. А сейчас и семьи, по сути, как бы, да, и само понятие семьи осмеяно. И понятие любви осмеяно, приравнено к понятию секс. Ну, то есть, да, я ее полюбил. Вот сейчас в таком общении молодежи это подразумевается, что у меня с ней были какие-то определенные взаимоотношения. И вопрос многодетности, да, вот, ну да, говорят со всех сторон. Вроде бы, да, премьер-министр, уже наш выбранный новый президент, говорит: рожайте. И мы все знаем с вами, мы все многодетные, знаем, как прекрасно, в кавычках, да, на самом деле оказывается внизу поддержка и помощь многодетным семьям. А если мы не берем Москву, если мы возьмем регионы, вообще по-другому люди живут. Вот в регионах, да? Есть у вас филиалы в регионах? Как там? Вот это же важнее. Понимаете, Москва, она сытый, более-менее сытый город, а в регионы, там же вообще кошмар, что творится.
Здесь действительно тогда надо разводить как бы два вопроса. Одно дело – это подготовка беременной женщины к тому, чтобы стать сознательным родителем, да, то есть как ей провести беременность, как ей родить, как ей потом воспитывать этого ребенка. А другое дело – это вообще построение семьи и возрождение, собственно говоря, той крепкой, хорошей семьи, которая когда-то была. И вообще вопрос, на самом деле, более большой. Как вообще поднять в стране, в нашем государстве, ценность семьи? Потому что ценности, к сожалению, сейчас совершенно другие. Мы все это знаем, да? И вы об этом, да, сказали отчасти.
Будем говорить вот в первую очередь о вопросе подготовки, о вопросе готовности женщин вообще рожать. Но мы не можем забывать о том, что есть такое влияние. Мы его никуда не можем деть. Да? И когда нам на передачу пишут письма о том, что вот многодетная семья, папа ушел, или там вот многодетная семья, мама там, не знаю, маму куда-то там унесло, и что нам делать? И похоже, и вы наверняка знаете такие истории. Тут уже понятно, что нельзя не учитывать эту ситуацию.
Но также надо понимать, что такие семейные клубы – это все-таки общение нормальных семей, да, которые хотят сохранить какие-то традиции, какие-то ценности, и поэтому это тоже очень важно.
Ну, вы спросили, как живут за пределами Москвы. Ну, вот, на мой взгляд, то, что такие клубы существуют, и то, что мы издаем какие-то книги, какие-то видеозаписи, да, что-то запускается в интернет в виде лекций или каких-то видеоуроков. Ведь мы же не один такой центр, да, и очень много людей сейчас этим вопросом обеспокоены. И люди приезжают в Москву учиться, и люди читают книжки. И очень много центров, которые именно направлены на семью, на укрепление семьи, они находятся в других городах, в разных городах. Я думаю, что в маленьких деревнях, поселках, наверное, этого нету. А почти во всех городах крупных, конечно, есть такие центры. И, на мой взгляд, ситуация может в стране измениться, когда, ну, скажем, какая-то критическая масса появится, которая будет так думать. Да? То есть, если у нас 10 на фоне нескольких миллионов, то это мало. Да? И 20 мало. И, может быть, даже 1000, и, может быть, даже 10 тысяч мало. А вот когда людей, которые об этом озаботились, люди, которые, ну, либо были в этих центрах, занимались у них, да, ведь это же не только беременные, это ведь люди, которые приходят с детьми заниматься, да, на какие-то занятия, это люди, которые приходят за психологической помощью, разного рода, может быть, да, оказана какая-то услуга. Вот когда люди начинают задумываться о том, что их вопрос, он не частный, не вопрос конкретно беременности, не вопрос конкретно подготовки там, к школе ребенка, а что это такой цельный подход. И что вот когда я вырастаю как женщина и начинаю задумываться о семье и о материнстве, да, то это, в общем, ну, вот целое направление, это такой путь. Вот как говорят, христианство – это путь. Да? И вообще жизнь мы можем рассматривать как путь. Вот, на мой взгляд, материнство – это тоже путь. И женщина к этому призвана на самом деле. И вот в ее задаче соединить все, что, вот, чему она будет по жизни учиться.
Ирина, а я вернусь все-таки к беременным, да? Когда я была беременна своим первым ребенком, было это 11 лет назад, тогда считалось, беременность это прям чуть ли не болезнь. Наши медики относились к этому, готовы были положить в больницу чуть ли не с первых дней, это не поднимать, туда не ходить, ничего не делать, пичкали лекарствами всякими, и все это было как-то ужасно сложно и страшно. За последние 10 лет, за последние десятилетия что-то меняется вообще?
Во-первых, изменилось то, что теперь беременную не называют хотя бы официально больной. На листе, который я заполняю в поликлинике, отсутствует слово «лист больного». Я когда с первыми детьми беременела и обращалась в поликлинику, у меня был такой опыт, у меня был лист больной. Вот это действительно одно из важных моментов понять женщине, что беременность сама по себе. Если женщина беременна, значит, это показатель, что она здорова. Ну, вот если глобально говорить, да? Это
да,
здоровье.
Особенно в сегодняшнее время. Это как
это
раз
здоровье
показатель.
Ведь и медицинское, и психическое, и психологическое здоровье. Вот, поэтому это очень важно. Ну, а по большому счету, то, о чем вы говорите, не изменилось. Какие-то вещи продвинулись вследствие того, что мы не стоим на месте, мы же развиваемся, да, есть какие-то новые.
Больше лекарств назначают.
Да, да, да. У нас очень много теперь появилось разных, давайте проверим это, давайте проверим то, вот и это снимем.
35-й УЗИ сделаем.
Ну, примерно так. Поэтому это непонятно, это изменение к лучшему, да, или, в общем, к худшему. Здесь надо разбираться. В каком-то случае, конечно, женщинам нужно помогать и нужно проверять и смотреть, но, с другой стороны, обилие бесконечных исследований, оно, конечно, не только физически мешает, да, женщине жить, и иногда, в общем, бывает просто не полезно для ребенка. А еще и психологически до бесконечности ее ставят в состояние стресса и тревоги дополнительной. И есть ощущение, что ты без этих исследований, да, просто не сможешь ни выносить беременность, ни родить нормально. Тогда непонятно, как же многолетний, многотысячный, многовековой вот этот вот опыт, да, когда женщины всегда беременели, прислушивались к себе и рожали детишек.
Но вот это вот ощущение, когда они могут прислушаться к себе, оно именно было в социализме потеряно.
Да, я тут думаю, знаете, тут такой момент. Я недавно специально провела, будучи вот не так давно еще беременной, я специально провела соцопрос. Начиналось все с того, что вдруг моей вполне православной, хорошей врачу, с которой мы там много лет рожаем, и все беременности она ведет, показалось, что надо сделать срочно УЗИ. Ну, вдруг так что-то. И врача, который наш, тоже православный, УЗИст, не было. Она говорит, да ладно, сходи вот, вот к этой, быстренько сделай. Нам же главное не врач сейчас, не что-то, а вот сделай. На вопрос, какая беременность, и будем ли сохранять, да, когда говоришь там, грубо говоря, шестой ребенок, и сохранять будем, у тетеньки УЗИста, конечно, глаза вылезли на лоб. Она мне прочитала 15-минутную лекцию на тему, зачем мы столько рожаем, и что шестой ребенок просто не может быть здоровым, и что, собственно, вообще вот она уже видит, и это срочные близнецы, и срочно на аборт прямо сейчас же, вот прямо сейчас же, когда я просто уже в жесточайшей форме ей, очень некультурно, наверное, даже высказала свое фи на тему того, что слово аборт вы, пожалуйста, употребляйте у себя дома, если вы действительно медицинский работник, будьте добры, пожалуйста, да, там как-то, а тем более, если вы работник вообще в акушерстве. Это, а это тетенька оказалась заведующая вообще центром, вот этим вот, где я наблюдаюсь. И моему врачу потом она еще там долго-долго, несколько дней выговаривала, что вот у тебя эти дуры православные ходят, и значит, рожают непонятно, как кролики там размножаются, и зачем это такое. И у нас сейчас медицина пошла вперед, и надо срочно этой девке, ну, мне, то есть срочно мне надо на аборт, потому что у меня срочные близнецы. Понятно, что моя психика выносила многое, да, ну, так, в принципе, и прошлой беременности у меня тоже урод был, собственно, как они выразились, да, и растет прекрасная девочка Анечка, которая вообще вот замечательная, белая и голубоглазая. Но мне было обидно и больно. И вы знаете, я прочитала все в интернете, что смогла найти про близнецов срощенных, насколько они там развиваются, не развиваются. Вот тоже, да, вот сразу закладывается, как бы. Хотя я адекватный человек, который понимает вообще всю суть. Кончилось это все моей поездкой к духовнику, который сказал, забудь, вообще не ходи к ним, и пойдешь потом уже рожать. Вот, а все хорошо будет, молись. Вот. И, собственно, все, родился Саша, прекрасный, здоровый, нормальный ребенок, и никаких там срощенных близнецов не было. И вопрос, знаете какой? Я начала проводить социсследование. Соцопрос среди знакомых. И оказалось, что большинство моих знакомых, в том числе православных, сделали по медицинским показаниям аборт. Ну так, люди об этом не распространяются, люди об этом не говорят, но они говорят, что вот, а, ты знаешь, да, у нас тоже такое вот было, вот я пришла там на такой-то неделе, а мне сказали, что все, урод. А я, ну конечно, ну а как, ну сказали. То есть вы понимаете, какой вообще кошмар вот в этой ситуации. То есть у тебя там внутри находится здоровый ребенок, и ни одна, сейчас я подберу очень какое-нибудь помягче слово, не несет ответственности за то, что говорит тебе, иди и делай аборт. Осознавая или не осознавая, что там здоровый ребенок?
Я думаю, что кто-то несет ответственность, просто мы не знаем эти фамилии и эти должности. Но на самом деле эта ситуация, она существует у нас в стране уже больше 10 лет, о чем вы говорите. Это такая страшная тема, которую вы подняли. На мой взгляд, она, в общем, пока, наверное, еще такая запретная. Потому что действительно непонятно, каким образом во всех поликлиниках вот идет такое, ну, я не знаю, как это назвать. Вот,
уничтожение. Ну, в общем, как это назвать? Это уничтожение. Это надо своими словами все и называть.
Я сомневаюсь, что в одно и то же время, в одной и той же стране работники медицины вдруг резко всем пришла такая информация в голову ниоткуда, да, что давайте предлагать женщинам делать аборты. Это действительно существует, и об этом даже писали.
Ну вот, вот я яркий пример, да, 3 беременности, 3 разных врача, и все 3, узнав о том, что я беременна, первый вопрос, будете сохранять?
Да, первое, что женщина слышит, зачастую, мы не можем сказать, что это всегда происходит, это было бы неправда. Но
ну, для меня это
часто
всегда, да?
Происходит.
3 из 3.
Приходят женщины, и, в общем, они со слезами на глаза говорят, что первое, что им сказали, это предложение было сделать аборт. А если многодетная мама, то на ее, как вы, Юля, правильно сказали, на ответ, что, в общем, она будет рожать, зачастую людей начинают отговаривать, да, женщины начинают отговаривать. Я не знаю, что это. Это такая политика, это такое направление, это какая-то война, которая невидимая происходит.
Ну вот, мне кажется, очень важно об этом говорить. Очень важно, чтобы девочки, ну, многодетные вряд ли будут делать аборт, да, то есть они все-таки такие уже, такие готовые к каким-то
испытаниям. Юль, но не все все-таки с шестым ребенком, да, вот так через такое искушение проходит. Если у мамы, например, третья беременность, и она еще не закалилась, а ей сказали, что у вас срочные близнецы, согласитесь, что это очень страшно.
Соглашусь, я говорю, соглашусь, что это очень страшно. Поэтому вот очень хочется...
И отчасти об этой информации как раз, в общем, на курсах, на занятиях рассказываю.
Да, вот.
И об этом в том числе, потому что женщина ко всему должна быть готова. Должно быть какое-то противостояние.
Потому что вы говорите, что сейчас много исследований. Да. Вопрос, на что эти исследования на самом деле направлены?
Да.
Зачем беременной сдавать на уродство? Ну, как называется, да, вот этот вот анализ, он правильно как-то по-другому, конечно, называется, по-научному. Но смысл такой, что, ну, как бы среди врачей они говорят, сдай иди на уродство, там, вот, кровь там. Зачем? Зачем? Вот у меня есть подруга, сдала. Восьмым ребенком. И уехала на Кипр со всей семьей, потому что они на всю... Ну, папа их на 2 месяца увозил на Кипр. Когда вернулась, у них была утыкана вся дверь вот этими вызовами в женскую консультацию. Она пришла к ним, говорит, что случилось? Что вы меня ищете-то так? Как вы могли? Государство тратит такие средства на вас, а вы как кролики там. Ай-яй-яй, срочно аборт. Она говорит, мадам, у меня 34 недели. Какой аборт, говорит, вы вообще о чем? Ничего не знаем. Вы сдавали вот этот анализ, ну вот генный там вот. Он показал положительный. Она говорит, хорошо, спасибо, но значит кто-то должен рожать уродов. Извините, до свидания. И ушла. Они пришли к ней домой, медсестра. Она написала заявление, что она снимает с них всю ответственность. Ушла. Все. Родила прекрасного Андрюшу. Прекрасного, здорового Андрюшу. И потом на принцип, говорит, пойду. Вот пойду и их всех там просто поубиваю. Пришла заведующая поликлиники, ну, женская вот эта консультация, говорит, что это? Ну, она говорит, объясните мне эту ситуацию. Заведующая начала исследовать, что это за ситуация. В итоге оказалось, что девочка-лаборантка, которая вбивала результаты исследований, перепутала неделю. Там же сопоставляется анализ крови с результатами УЗИ. И она вбивает там 20, там, ну, на какой неделе это делается, там, да, 22-й, грубо говоря, вбила 20, там, двойка, пятерка, они друг под другом на клавиатуре. И она вбила 25. Все. Все, понимаете? А вопрос, а если бы не уехала, они же ей вынесли бы мозг, просто по-другому это не назовешь.
Ну, вот это же вопрос об личной ответственности, да? То есть несет человек ответственность за что-то. Она касается не только... Вот мы сейчас говорим о беременных мамах. Мама беременная несет ответственность за себя, за свою семью, за детей, да? В том числе за то, как ей носить малыша, как ей проводить беременность, как ей рожать. Но ведь вообще все в обществе несут за что-то ответственность.
Конечно.
Если
или
человек...
должны нести.
Да.
Или должны.
Или должны
или
нести.
Не несут.
Если человек не несет ответственность, занимая какую-то должность, да, и люди, которые сталкиваются с его огрехами или ошибками, или преступлением, а ведь есть же и просто преступления, и мы на это закрываем глаза, потому что нам так легче, потому что нам и так сложно, тяжело, и сил нету, и времени нету, да? А в семье, где есть дети, понятно, что ни на что не хватает времени, и люди машут рукой.
Ну, проще же махнуть рукой.
Так проще, да. Так проще, и тогда ошибки повторяются, и тогда следующие мамы попадают опять под это. А если бы мы каждый раз, когда с нами такое происходит, говорили об этом, вслух говорили тем людям, которые так делают, рассказывали бы остальным мамам, да? То есть как-то общественность должна об этом узнавать. Беременные должны об этом знать. Их папы, которые могут являться их защитниками, а мы к этому призываем. Мама не одна. Она не сама по себе, да, эту беременность вынашивает. Может быть, тогда что-то бы в обществе изменилось. Может быть, тогда перестали бы, ну, собственно, совершаться вот такие вещи, про которые вы рассказываете.
А я напомню, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Женский клуб». Свои письма вы можете присылать нам по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Сегодня мы говорим про курсы подготовки к родам. Наш гость сегодня – это Шереметьева Ирина, руководитель Семейного центра «Возрождение».
Я вообще признаюсь, что я первую беременность ходила на такую вот школу. Ну, это была такая школа родительского опыта при центре планирования семьи, который был как раз в моем доме. Вы знаете, самое интересное, именно там я познакомилась и с православной вот акушеркой, которая в дальнейшем как-то все мои беременности вела, и с огромным количеством интересных людей. Самое главное, я действительно получила вот необходимую информацию. У меня такая тетрадочка была, и она и есть до сих пор, с обложкой «Король Лев». Да, такой мультик, помните, был. Вот. И я там все очень тщательно записала. Как нам говорили, вам это все пригодится, возьмите эту тетрадочку в роды, с собой, в роддом. Я как честная, ну, представляете, да, там, приехала с этой тетрадочкой в роддом, давно смеялся весь роддом. Я говорила, что я сейчас буду смотреть, у меня тут записано, как надо дышать. Понятно, что я никуда не смотрела совершенно, но тетрадочка была. А я рожаю все время в одном роддоме, и они потом говорят, слушай, ты с третьего, говорит, уже без тетрадочки, но научилась, говорит, дышать. Вот. Ну, то есть они до сих пор вспоминают, как я пришла туда с тетрадочкой, рассказывала им, что я буду сейчас по тетрадочке смотреть, как надо дышать в родах. Вот. Но смысл такой, что, вы знаете, мне действительно пригодились очень многие знания, потому что, когда ты сталкиваешься один на один и остаешься один на один с ребенком, без бабушек, без там мам, без пап, без теть, и там у ребенка поднимается температура, или вдруг там какая-нибудь сыпь появляется, или еще что-то, и ты начинаешь думать, начинаешь там искать. Сейчас, да, есть интернет, но лучше, мне кажется, в этом отношении его не было, потому что я знаю огромное количество мам, которые находят в интернете то, что у их ребенка нет и быть не может, но они по каким-то признакам, которые, ну, там, сыпь такая-то, там, да, или там писает столько раз, какает столько раз, умудряется найти, поставить диагнозы своим детям. То есть это тут тоже очень опасный момент. Мой опыт общения с курсами подготовки к родам такой, что да, нужно. У нас было одно занятие для пап. Я не знаю, насколько оценили папы. Они пришли, мне казалось, что вообще они там, знаете, выглядят инопланетянами немножко. То есть они пришли на это одно занятие, которое для них выделили, сидели, вцепившись в свою жену, просто вот по-другому это не назовешь. Но жены-то уже друг с другом были все знакомы, общались, так все. А тут сидели мужчины, которые не понимали, что... Ну, вот у меня создалось такое впечатление, не понимали, что они, собственно, там делают. И стойкое вот убеждение моего мужа, например, о том, что вот ребенок там, да, пока он не начнет ходить, вообще как бы это мамина тема, пусть вот даже...
Или вот как раз про пап, это отдельная тема. Я думаю, что мы Ире зададим этот вопрос. Как правильно вовлекать пап в процесс беременности?
Ну вот мне интересно было, что Юля сказала, что на курсах выделили для пап одно занятие, а остальные занятия проводили для мам. Мое-то как раз мнение, и то, как вот у нас проходят курсы, мы даже пары называем беременные. К нам пришли беременная там пара, да, вот еще одна беременная пара. Потому что папа вместе с мамой, он точно так же вынашивает, просто физически это делает мама. В ее теле, да, развивается малыш. Вот так вот устроено. Но папа ведь душевно и духовно, он разделяет с мамой это состояние. И от того, как папа в это включен, во многом зависят и ее роды, мамины, да, и то, как малыш потом появится, и то, как папа быстро сможет включиться в процесс воспитания ребенка. То есть это очень важные вещи. Поэтому у нас на курсах чаще всего мама ходит вместе с папами. То есть приходит семья. Есть дневные группы, на которые ходит мама отдельно, когда, допустим, папа работает, мама, может быть, если у нее не один ребенок, она может на бабушку, на дедушку, там, на каких-то, может быть, старших своих там, детей оставить кого-то из малышей. И вот они приходят на занятия. А на вечерние группы, как правило, ходят вместе, вся семья. И, Свет, вот вы спросили, как включить папу. Наверное, ничего такого специального, никаких, ну, таких махинаций, да, и технических приемов для этого нет. Здесь очень важен настрой. Настрой и вот та любовь, с которой ну, этого ребенка принимают, да, и желание мамы поделиться с папой этим, и желание папы разделить. Очень часто ведь папы приходят за компанию, не потому что они нуждаются в этой информации, не потому что им нужно это общение с беременными, да, семьями, а просто для того, чтобы маму поддержать. Но когда папа видит эту атмосферу, когда папа видит то дружелюбное отношение и к нему, и к его жене, и к остальным парам, то он очень часто просто меняет свое отношение и к беременности, да, и к своей значимости, то есть вообще к своему статусу новому, подходит по-другому. То есть это какая-то вот такая вещь загадочная, на мой взгляд, мистическая, которую объяснить невозможно. То есть если удается с папой попасть на занятия, если маме удается папу вовлечь в эти вопросы, иногда хватает просто вечером, придя с занятий, поделиться с мужем. И муж начинает задавать какие-то вопросы, да, и в какой-то другой раз он вместе пойдет с ней.
Ну, это мы рассматриваем, есть отношения в паре достаточно гармоничные. И если личности, которые вот как бы ожидают ребенка, тоже вполне зрелые. Я, например, очень часто наблюдаю другую ситуацию, когда, как я смеюсь и говорю, что ну все, беременные все. То есть, когда девушка, ну, выйдя замуж, будучи беременная, значит, вся семья знает, что она сдает мочу, потому что вот сдает, вся семья знает, что она сдает там какие-то анализы, вся семья знает все результаты ее анализов, вся семья знает, как она спала сегодня там и что там происходило и так дальше. И тут такое эгоцентричное, ну, с одной стороны, понятно, что да, беременные, они, им нужно внимание, им нужна забота, им как бы они хотят вот говорить о своем состоянии, но бывает так, что вот увлекаются очень часто и говорят о состоянии постоянно. И тут уже такое беременная вся семья вместе со своими друзьями, знакомыми и всем остальным. И тут, конечно,
ну, определенная зависимость такая наступает.
Да, наступает зависимость.
Это же тоже перегиб, да, в какую-то другую сторону.
Да.
Мы с вами понимаем, что, например, в семье, в которой всего один ребенок, тоже есть определенная зацикленность на, например, этом ребенке, да? Точно так же бывает и с беременностью, да? То есть если беременность воспринимать как нечто вот самое ценное и важное в этой жизни, то часто так и бывает. Но это не самоцель. Ведь, ну, понимаем, беременность – это какая-то часть только в нашей жизни. Да? А жизнь-то вокруг все равно продолжается. И у мужа продолжается работа, и продолжаются у него какие-то интересы, и какая-то жизнь. И есть родители, у которых своя жизнь. И очень важно беременность, как и вообще любое событие в жизни, вписать в общий уклад. Чтобы это было очень гармонично. Нельзя что-то делать за счет другого. Можно этому уделить особое внимание. Можно в это, допустим, больше, чуть больше включиться. Но вот то, о чем вы говорите, когда все уже получается только под это подстроено, это не совсем правильно. Еще, на мой взгляд, неправильная ситуация, когда ситуация беременности, да, период беременности, очень сильный перекос идет, скажем, на маму. И про папу забывается. И в семье таким образом изначально происходит, ну, такое нивелирование, да, роли отца. Вместо того, чтобы его статус поднимать, а, собственно, в этом задача вообще любой женщины, получается, что вот папа сейчас в данный момент вообще ничто, никто, и как у него дела не важно, и что с ним происходит не нужно никому, и все внимание маме. И мама это вот почти кумир.
Хрустальные вазы, которые все несут на вытянутых руках перед собой.
Ну да. Да. То есть бывает, что по каким-то медицинским показателям так и есть, что мама является хрустальной вазой, и тогда волей-неволей приходится всем бережно эту беременность нести и, ну вот, что делать. Но это особые случаи медицинских каких-то, да, исключений. Все-таки, как правило, женщина здоровая. Мы с вами говорили, что беременность – это здоровое состояние. И в этом смысле женщина даже, наоборот, наделена какими-то дополнительными силами. И мы, мамы, которые уже прошли через это, мы с вами знаем, что в беременность, правда, какое-то второе, третье дыхание.
Конечно, да? Поклеить обои, правда, свет на 8 марта вдруг очень сильно нужен.
Мама и ремонты умудряются делать в этом состоянии, да, и что-то защищают, что-то что-то заканчивают,
вот
и дипломы, и получают какие-то образования дополнительные, и спортом продолжают заниматься, да, и более того, многие беременные мамы начинают творить, да, у них открываются какие-то такие уникальные способности, они начинают рукодельничать,
музицировать. Я каждую беременность думаю, ну вот, все, сейчас я буду ходить по музеям, ну как, ну, мне же... На школе беременных,
прекрасно,
да, на школе беременных в первую беременность сказали, что надо смотреть на прекрасное, слушать классическую музыку, смотреть картин. То есть я каждый раз думаю, все, начинаю ходить, смотреть. Почему-то оказывается, что надо срочно клеить обои или защищать диссертацию.
Ну, вы сказали, наверное, до разговора, я не помню, когда мы с вами об этом успели проговорить, что все счастливы по-своему. Да?
Ну да.
Вот, наверное, все-таки мы не можем сказать, что только так, что все беременные обязательно должны музицировать, обязательно должны писать картины, валять розочки, цветочки, да, и смотреть на прекрасное. А у кого-то включается совсем другая программа, да, и он начинает лучше думать, например, или что-то лучше писать, или считать, и так далее, и тому подобное, или строить. Ну, по-разному бывает. Вот важно, что тот потенциал, эта энергия, которая внутри, да, женщина рождается, чтобы ее использовать, чтобы не проваляться на диване, чтобы не зациклить всех родственников и мужа бедного, несчастного, потому что он, ему и так сложнее. Он не проживает то, что проживает мама. Да? Вот мама все это, она проживает, и каждый день по-новому, и что-то происходит, и здесь повернулся, а здесь вот как-то по-новому она себя чувствует. Вот это ей начало нравиться, а что-то, наоборот, разонравилось. Все 9 месяцев в ней происходит бесконечное движение, творческое движение. А папа существует почти параллельно. И он на нее как на картину смотрит, да? Он этого не чувствует. Ему надо помочь, ему надо вознести на самом деле, да? Вот я еще раз возвращаюсь к тому, что период беременности – это период установления еще и, мне кажется, правильных отношений между женщиной и мужчиной, да? Это такая помощь друг другу. И в этом смысле подготовка вот, к родам, подготовка, да, к сознательному родительству, она заключается в том, чтобы помочь каждой семье стать счастливой. Стать счастливой именно для них. А это же ведь для каждой семьи по-своему. То есть и получается, что мы говорим про здоровье, мы занимаемся физическими нагрузками, мы плаваем, мы делаем гимнастики, мы дышим, но это не самоцель. Мы даем информацию о том, что такое беременность, как развивается малыш, что происходит с мамой, да, как изменяется месяц от месяца ее жизнь. Мы говорим о том, что будет в последние недели, да, перед родами. Мы рассказываем, как проходят роды. Мы рассказываем, что будет после родов. Но и это не самоцель. Все-таки это такая небольшая часть того, что дальше им в жизни предстоит. Это как, на мой взгляд, база. Вот вы же нельзя сказать, что первый раз в беременность попали на курсы, и теперь до сих пор, ну, в общем, этим пользуетесь, да? То есть те знания, они не пропали даром. То есть это такая база, которую мама с папой получают. Это можно с первым ребенком готовиться, можно со вторым, с третьим, с четвертым совершенно все равно. А можно все беременности ходить.
Вот, это мой вариант. Я все 3 беременности ходила на курсы подготовки к родам. Сейчас я расскажу, почему я ходила. Так как дети маленькие предыдущие, абсолютно некогда уделить внимание животику. То есть некогда уделить внимание ребенку, который внутри себя. И я для себя решила, что хотя бы раз в неделю я буду отвлекаться от старших детей, приезжать на курсы, заниматься гимнастикой, сидеть, общаться с беременными и думать о своем малыше, то есть уделять время ему. Вот так.
Сознательная-то какая.
Да.
Знаете, касаемо пап, я вообще, наверное, правильно было бы заметить, очень поддерживаю идею того, что вот их в этот период, да и вообще, в принципе, наверное, женщине имеет смысл возносить мужчину и ценить его, и показывать, во всяком случае, ему вот эту ценность, и показывать окружающим эту ценность, потому что вот я заметила такую закономерность, что семьи, в которых рожают, и мужчина все время имеет некую либо беременную, либо кормящую жену и младенца, даже с возрастом, то есть нивелируются вот эти вот кризисы среднего возраста, о котором сейчас так вот популярно принято говорить, что ой, там у моего мужа, мне там женщина, соседка говорит, у моего мужа кризис среднего возраста. Я говорю, как выражается? Любовницу зовет. Я говорю, ничего себе, да. Ну, то есть
кризис.
Это кризис среднего возраста. Поэтому тут вопрос такой, что а мужчина, у которого постоянно то беременная, то кормящая женщина, либо маленькие дети, у него нет понимания, что он, ну, скажем, что все уходит. У него нет, ну, как бы, вот эта основная тема кризиса среднего возраста, что мужчина вдруг начинает думать, что я уже старенький почти, ну, уже вот мне там 40-50, а ничего еще не сделано, а так много можно было бы сделать. И начинает вот этими вот семимильными шагами наверстывать какие-то, влюбляться, там, еще что-то происходить, да, там, активно работать на работе, там, карьеру строить, или вдруг совершенно занимается, уходит за своим занятием там, в другое какое-то направление. То есть начинает догонять то, что вот он, как ему кажется, недополучил. И тут вопрос, очень широкий спектр там, этих догонялок мужских. А когда вот есть жена, которая вот такая, о которой надо заботиться, и время от времени есть маленькие дети в семье, то есть мужчина логически нормально все выстроено в голове. То есть он постоянно нужный отец семейства. Ему постоянно нужно заботиться вот об этом маленьком грудном ребенке, об этой вот кормящей либо беременной маме. И, во всех случаях, это я разговаривала с мужчинами, со многими, у кого вот жены так рожают, и наоборот, разговаривала с мужчинами, у которых там 1-2 ребенка. Там, да. Действительно, вот многие, у кого рожают жены, они говорят, да, ты знаешь, ну а что, вот смотри, мне там 45, а у меня так жена, так вот молодая. Я говорю, какая она у тебя молодая, 42? Не, ну она же вот только родила. То есть, понимаете, в голове у мужчины все равно такой формат, что моя жена, раз она родила, значит, она вот молодая, значит, вот она вот способна, значит, она там вот. И я весь такой герой. И разговаривала с мужчиной, который 40, у которого один ребенок, этому ребенку уже 13 лет. И он не понимает вообще смысла уже семьи. Он говорит, вот моя дочка, ты знаешь, говорит, я с ней недавно разговаривал. Он говорит, да пап, что с тобой там куда-то пойти? Говорит, ты или будешь о работе разговаривать все время по телефону, или... И все, а больше ему себя применить в этой семье некуда. Ну, просто некуда больше себя применить. Я говорю, ну, поеду там у меня. Там. Да, у меня. То есть, и тут вопрос вот в том, что, может быть, нам, женщинам, правильнее вообще как-то самим начинать думать о том, что давайте, то есть, ну, будем вот просто как-то рожать своим мужчинам. А потому что мы сами вот их отталкиваем, и сами принимаем решение, что не будем рожать очень часто, а потом начинаем кусать локти и говорить, ой-ой-ой, а что это от меня там муж ушел к молодой, или не к молодой, или к старой, или не ушел, а там, не знаю, занимается чем-то еще. То есть мне кажется, тут вот этот вот момент очень важный. Вы правильно говорите, Ирина, мы очень часто мужчин запрессовываем, говорим, там вот иди, там тебе место там, вот ты к детям не лезь, ты вот не умеешь, не знаешь, там, не трогай, он малыш, ты ему руку-ногу сломаешь, да что это ты так с ним играешь непонятно как, да что это ты вообще его так одел, да что-то вы там вообще там что творите на улице. А потом говорим, а что это, куда мой муж делся?
Юль, ну вот смотрите, к первой части того, о чем вы рассказали, буквально неделю назад прочитала, что, значит, такую интересную провели статистику, что дольше живут женщины, которые родили последнего ребенка после 40 лет. То есть их срок, продолжительность их жизни больше гораздо, чем у женщин, которые последнего ребенка родили где-то в возрасте 30 или до 30 лет. Это действительно ведь и психологический, и физиологический такой факт, что роды и малыш маленький, как вы правильно заметили, он молодит и женщину, и семью. В целом. И в этом я с вами согласна. Но не согласна только вот в какой части. Наверное, не всегда роды могут вот так влиять на мужчину, да, чтобы быть ему интересным, чтобы семья была интересной, что вот нету прямой зависимости. Чем больше родов и детей в семье, тем больше жена и дети, и вообще вот эта жизнь будет ему интересна. Ведь жена и дети, и семья может быть интересной и когда в семье и один, и два, и три ребенка, да? И может даже такая ситуация быть, когда нет детей. Мы знаем такие случаи, но нет в семье детей, да, по каким-то причинам. И люди не идут ни на какие естественные, да, методы.
Неестественные.
Неестественные методы. поэтому, наверное, такой прямой нету зависимости. Но важно, наверное, действительно какой-то такой подход к этому вопросу, что если вот Господь дает ребенка, да, мы ведь очень часто вообще об этом не задумываемся. Мы строители, нам кажется, что мы строители своей жизни. Мы даже не задумываемся о том, что что-то в этой жизни может еще и не от нас зависеть. Вот я все-таки думаю, что Господь больше нас понимает и знает, и в этом смысле как-то помогает нам найти правильный путь. Вот тот путь, о котором я говорила, да, что вот у женщины есть путь, который она проходит. Кому-то один ребенок, кому-то два, кому-то шесть. Вот вы, наверное, счастливые, да, Господь вот вашу семью так избрал. Но это не каждому под силам. Господь не дает больше меры, да? У кого-то трое детей, и это для нее будет, может быть, выше сил, может быть, гораздо сильнее и тяжелее, чем вам шестерых воспитывать и тянуть. То есть это очень индивидуальная ситуация.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. К нам уже приходят вопросы на СМС. Значит, есть такой вопрос, Ирин. На каком сроке беременности надо приходить на курсы?
На мой взгляд, что нету смысла, наверное, в первые три месяца суетиться, бегать, искать какие-то курсы. Все-таки такой период, когда нужно вот мягко, спокойно, с любовью принять свою беременность, да, как-то перестроить свою жизнь, да, ну вот спокойно провести эти первые три месяца, вот без суеты. Да? Я думаю, что лучше приходить после трех месяцев беременности, в любом сроке. Но вот чтобы не было такого, чтобы на 36-й неделе, да, ты пытаешься узнать все, что можно было за 9 месяцев.
Лучше... Как надо было питаться три месяца назад, да?
Да, каждый раз обидно, когда женщина с огромным животиком приходит и узнает, что, оказывается, не надо было вот этого есть, а надо было вот так-то делать, и гулять надо было побольше, да, и... А у нее уже беременность прошла. Поэтому я считаю, что так оптимально, это, конечно, вот после трех месяцев, но все-таки во втором триместре приходить.
Есть еще один вопрос, Ирина. Как не ошибиться в выборе курсов?
Сейчас есть курсы там при женских консультациях.
Тогда нужно понять, что женщина хочет получить. Да? Если она хочет узнать какие-то просто ответы, но такие медицинские,
физиологические,
что такое роды, как это происходит, во сколько то-то происходит, во сколько месяцев то-то происходит, и что произойдет потом после родов, да, в первые там ближайшие дни. Вот ей ответит на это врач, специалист женской консультации. И это вполне, в общем, наверное, ответит ее запросу. Если же вопрос стоит более глубоко, да, если женщину интересует не только вопрос физиологический, да, а вопрос психологии, вопрос вообще развития и ее как женщины,
и здоровья,
и здоровья. И самое главное, мы все время говорим, что роды это вообще не цель, понимаете? Это не результат, не конечный результат, это начало. Свадьбы заканчиваются все сказки. Да? А на самом деле все дальше начинается.
Жить, поживать и добра нужно.
Вот мне почему-то кажется, что сказки с концовкой свадьбы – это вот как курс подготовки к родам и роды. Да? На самом деле родами все так и начинается. А вот эта сказка, которая была до свадьбы – это подготовка, это такой вот базис. Да? И вот не пройди ты все, что проходили Иванушки и Марьюшки, да, до свадьбы, да и не сложится у них дальше жизнь. Вот им даются какие-то испытания, они получают какой-то новый опыт, и тогда они могут... Вот дальше свою жизнь сложить. И жили они долго, и умерли в один день. Вот на мой взгляд, если женщина ищет более глубоких ответов, если она хочет понять ну, вообще что-то про жизнь, про себя, про мужа, про детей, то тогда ей нужно спрашивать, а кто ведет курсы, да? Угу. Психологи или врачи? Да? Один человек или несколько? Какие еще специалисты есть в центре? А есть ли у вас детские студии? А целостная у вас программа? Или вы только готовите к беременности? Да, я за то, чтобы была целостная программа, чтобы центры, которые занимаются подготовкой к родам, чтобы они на это не как на физиологию смотрели, да? Чтобы обязательно были и психологи, и дополнительные программы, и гимнастики, и дыхание, и танцевание, и все, что хотите, и рисование, и с детьми занятия, чтобы были, и выезды какие-то были, на которые они вместе. То есть, чтобы это была такая клубная жизнь, чтобы мама не, как в магазине, купила вот первый, второй, третий, расплатилась и ушла, да? А чтобы человек попал в этот клуб и мог там дальше найти себе друзей, найти себе людей, с которыми потом сможет общаться, делиться. Ведь на самом деле для мам, для нас с вами очень важно в этом мире найти людей, с которыми мы могли бы вообще разделить, да? Вот то, чем мы живем.
Вот сейчас, на сегодняшний день, я знаю, что многие беременные не уделяют должного внимания своему питанию, своему физическому состоянию, в смысле, не делают гимнастику. Что входит в ваш курс подготовки к родам? Какое внимание уделяется у вас физическому состоянию, питанию? Какие еще у вас есть занятия?
Ну, то, о чем вы спрашиваете, да, это так называется здоровый образ жизни, да? Есть люди, которые всю свою жизнь, вот они выстраивают по принципу здоровья. И это как бы ставит на первое место. И это здорово. Ну и, в общем, я отчасти завидую людям, которые могут позволить себе вот так жить, чтобы все у них было правильно. Вот и распорядок правильный, и питание правильное. Что там еще? И гимнастика, и велосипед, и дыхательные упражнения, и обливание, и плавание, и все, что можно к этому еще причислить.
Мечта.
Мечта. Но так не всегда получается, да, поэтому мы говорим о, ну, какой-то такой средней возможности, да, женщины. То есть это какой-то минимум для того, чтобы поддерживать форму. Если женщина активно живет, если она много двигается, если она не переедает, да, достаточное количество времени проводит на воздухе, то иногда бывает, это вразрез идет на самом деле с идеалистической картинкой, но иногда бывает, что этого достаточно, и что никаких дополнительных вещей ей не нужно. Она сама по себе настолько активна, ее мысли настолько чисты и правильны, да, ведь в здоровый образ жизни входит не только питание и гимнастика. Невозможно правильно питаться, делать гимнастику, но с мусором в голове. То есть это такая цельная какая-то вещь. Вот если женщина умудряется жить чисто, в смысле, вроде ничего плохого не ем, вроде ничего прям совсем плохого не делаю, да еще и мысли хорошие, да, то это и есть хорошая подготовка. Но очень многие женщины нуждаются просто в дополнительной подготовке, потому что сейчас мы физически очень ослаблены. И очень тяжело родить малыша, а родом мы знаем, что это тяжелый труд, и для многих это большое такое испытание. И, конечно, нужно тело свое подготовить. Поэтому, вот, Свет, вы спросили, что у нас есть еще. Конечно, у нас есть очень много разных направлений по гимнастике, по всяким оздоровительным направлениям, да, разного рода комплексные упражнения мы даем. Йога для беременных, просто гимнастика для беременных. У нас очень сильно развита аквагимнастика, то есть у нас много-много разных занятий в бассейне. Есть творческие занятия, да, это не совсем к здоровому образу жизни относится, но когда женщина, например, поет и голосом своим, да, занимается, это тоже подготовка определенная к родам, потому что у нее происходит на уровне, ну, дыхательной системы, да, и легких, и на уровне диафрагмы, да, и на уровне опущения уже на уровне животика, такое освобождение, да, такая подготовка. Поэтому вот это все мы используем и на занятиях, и дополнительно мама приходит и дополнительно занимается.
Давайте дадим телефон вашего центра для того, чтобы люди, кто очень захочет посмотреть на вас или познакомиться с вами поближе, или влиться в дружную семью, могли это сделать.
Телефон нашего семейного центра возрождения 495-755-7020. И адрес можно набрать у нас в интернете www.возрождение.ру.
Да, вот замечательно. Давайте заканчивать. Надо сказать, что каждая беременная женщина сама решает, как именно ей подготовиться к родам. Кому-то достаточно рекомендаций родственников, кто-то штудирует книги и интернет. Для кого-то очень важно именно получить грамотные, понятные ответы на волнующие вопросы.
Лично для меня самым важным в курсах было рассеять все мои страхи и придать мне уверенности. Но какой бы выбор ни сделали вы, главное, чтобы он помог вам выносить, родить и вырастить здорового малыша. Гость нашей сегодняшней студии была Шереметьева Ирина, руководитель семейного центра «Возрождение».
Я скажу, что помимо того, что Ирина руководитель семейного центра, но и мама пятерых детей, и бабушка одной внучки. Иногда это намного важнее, чем просто руководитель центра. Женщины, помните, пожалуйста, что чадородием женщина спасется. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.